Он стоял как бы в задумчивости, и странная, приниженная, полубессмысленная улыбка бродила на губах его. Он взял, наконец, фуражку и тихо вышел из комнаты. Мысли его путались. Задумчиво сошел он под ворота.
«Да вот они сами!»
— крикнул громкий голос. Он поднял голову. Дворник стоял у дверей своей каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому человеку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата и в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его в засаленной фуражке свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое и морщинистое лицо его показывало за 50, маленькие заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. «Что такое?» — спросил Раскольников, подходя к дворнику. Мещанин скосил на него глаза из-под лобья и оглядел его пристально и внимательно, не спеша, потом медленно повернулся и, ни слова не сказав, вышел из ворот дома на улицу. «Да что такое?» — вскричал Раскольников.
«Да вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет, вас называл, у кого проживаете. Вы тут сошли, я показал, а он и пошел. Видишь ведь?»
Раскольников бросился вслед за мещанином и тотчас же увидел его идущего по другой стороне улицы, прежним ровным и неспешным шагом, уткнув глаза в землю и как бы что-то обдумывая. Он скоро догнал его, но некоторое время шел сзади. Наконец, поравнялся с ним и заглянул ему сбоку в лицо. Тот тотчас же заметил его, быстро оглядел, но опять опустил глаза. И так шли они с минуту, один подле другого и не говоря ни слова. «Вы меня спрашивали у дворника?» — проговорил, наконец, Раскольников, но как-то очень негромко. Мещанин не дал никакого ответа и даже не поглядел. Опять помолчали. «Да что вы? Приходите спрашивать и молчите. Да что же это такое?» Голос Раскольникова прерывался, и слова как-то не хотели ясно выговариваться. Мещанин на этот раз поднял глаза и зловещим, мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова. «Убивец!» — проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом. Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло, потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось. Так прошли они шагов сотню рядом, и опять совсем молча. Мещанин не глядел на него. «Да что вы? Что? Кто? Убийца?» — пробормотал Раскольников едва слышно.
«Ты убивец!» — произнес тот еще раздельнее и внушительнее, как бы с улыбкой какого-то ненавистного торжества, и опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза.
Они подошли тогда к перекрестку. Мещанин поворотил в улицу налево и пошел, не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уже шагов с 50, обернулся и посмотрел на него, все еще стоявшего неподвижно на том же месте. Разглядеть нельзя было, но Раскольникову показалось, что тот и в этот раз улыбнулся своей холодно-ненавистную и торжествующей улыбкой. Тихим, ослабевшим шагом, с дрожащими коленами, как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и минут 10 стоял подле, неподвижно. Затем в бессилии лег на диван и болезненно, слабым стоном протянулся на нем. Глаза его были закрыты. Так пролежал он с полчаса. Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, заломив руки за голову. «Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел?» «Он видел все это, несомненно. Где же он тогда стоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу? И как мог он видеть? Разве это возможно?» Продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая. А футляр, который нашел Николай за дверью, разве это тоже возможно? Улики. Стотысячную черточку просмотришь, вот и улика в пирамиду египетскую. Муха летала, она видела. Разве это возможно? И он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел. Я это должен был знать, думал он с горькой усмешкой. И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать. Да ведь я же заранее знал, прошептал он в отчаянии. Порой он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслью. Нет, те люди не так сделаны. Настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит 500 000 людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне. И ему же по смерти ставят кумиры, а стало быть, и все разрешается. Нет, на этих людях видно не тело, а бронза. Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его. Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и тощая гаденькая регистраторша, старушонка-проценщица с красной укладкой под кроватью. Ну, каково это переварить хотя бы Порфирию Петровичу? Где же им переварить? Эстетика помешает. Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке? Эх, дрянь! Минутами он чувствовал, что как бы бредит. Он впадал в лихорадочно восторженное настроение. Старушонка вздор, думал он горячо и порывисто. Старуха, пожалуй, что и ошибка, не в ней дело. Старуха была только болезнь. Я переступить поскорее хотел. Я не человека убил, я принцип убил. Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался. Только и сумел, что убить. Да и того не сумел, оказывается. Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бронил? Трудолюбивый народ и торговый общим счастьем занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается, и никогда ее больше не будет. Я не хочу дожидаться всеобщего счастья. Я и сам хочу жить. А то уж лучше и не жить. Что ж, я только не захотел проходить мимо голодной матери, зажимая в кармане свой рубль в ожидании всеобщего счастья. Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье, и оттого ощущаю спокойствие сердца. Зачем же вы меня-то пропустили? Я ведь всего однажды живу. Я ведь тоже хочу. Эстетическая я вошь, и больше ничего, прибавил он вдруг, рассмеявшись, как помешанный. Да, я действительно вошь, продолжал он с злорадством, прицепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, и уже потому одному, что, во-первых, теперь рассуждаю про то, что я вошь, потому, во-вторых, что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имея в виду великолепную и приятную цель. Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении вес и меру и арифметику, из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую, и, убив ее, положил взять у нее ровно столько, сколько мне надо для первого шага, и ни больше, ни меньше. А остальное, стало быть, так и пошло бы на монастырь по духовному завещанию. Потому я окончательно вошь, прибавил он, скрежеща зубами, потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью. Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться? О, пошлость! О, подлость! О, как я понимаю пророка с саблей на коне! Велит Аллах,
и повинуйся, дрожащая тварь. Прав, прав пророк, когда ставит где-нибудь поперек улицы хорошую батарею и дует в правого и виноватого, не удостоивая даже и объясниться. Повинуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому не твое это дело. О, ни за что, ни за что не прощу старушонки.
Волосы его были смочены потом, вздрагивавшие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок. Мать, сестра, как любил я их, отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить. Давеча я подошел и поцеловал мать, я помню, обнимать и думать, что если бы она узнала, то разве сказать ей тогда? От меня это станется. Она должна быть такая же, как и я, прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывавшим его бредом. О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы, другой раз убил, если бы очнулась. Бедная Елизавета! Зачем она тут подвернулась? Странно, однако ж, почему я об ней почти и не думаю, точно и не убивал? Лизавета, Соня, бедные, кроткие, с глазами кроткими, милые. Зачем они не плачут? Зачем они не стонут? Они все отдают, глядят кротко и тихо. Соня, Соня, тихая Соня.
Он забылся. Странным показалось ему, что он не помнит, как мог он очутиться на улице. Был уже поздний вечер, сумерки сгущались, полная луна светлела все ярче и ярче, но как-то особенно душно было в воздухе. Люди толпой шли по улицам, ремесленники, и занятые люди расходились по домам, другие гуляли, пахло известью, пылью, стоячей водой. Раскольников шел грустный и озабоченный. Он очень хорошо помнил, что вышел из дома с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно он позабыл. Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре, стоит человек и машет им рукой. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел, как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая вида, что звал его. Да полно! Звал ли он, подумал Раскольников, однако же стал догонять. Не доходя шагов 10, он вдруг узнал его и испугался. Это был давешний мещанин, в таком же халате и также сгорбленный. Раскольников шел издали, сердце его стукало. Повернули в переулок. Тот все не оборачивался. «Знает ли он, что я за ним иду?» — думал Раскольников. Мещанин вошел в ворота одного большого дома. Раскольников поскорее подошел к воротам и стал глядеть, не оглянется ли он и не позовет ли его. В самом деле, пройдя всю подворотню и уже выходя во двор, тот вдруг обернулся и опять, точно как будто махнул ему.
Раскольников тотчас же прошел подворотню, но во дворе мещанина уже не было. Стало быть, он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. В самом деле, двумя лестницами выше слышались еще чьи-то мерные и неспешные шаги. Странно, лестница была как будто знакомая. Вон окно в первом этаже. Грустно и таинственно проходил сквозь стекла лунный свет. Вот и второй этаж.
Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Как же он не узнал тотчас?
Шаги впереди идущего человека затихли. Стало быть, он остановился или где-нибудь спрятался. Вот и третий этаж. Идти ли дальше? И какая там тишина. Даже страшно. Но он пошел. Шум его собственных шагов его пугал и тревожил. Боже, как темно. Мещанин, верно, тут где-нибудь притаился в углу.
Квартира отворена настежь на лестницу.
Он подумал и вошел. В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто все вынесли. Тихонько на цыпочках прошел он в гостиную. Вся комната была ярко облита лунным светом. Все тут по-прежнему. Стулья, зеркало, желтый диван и картинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. Это от месяца такая тишина, подумал Раскольников. Он верно теперь загадку загадывает. Он стоял и ждал, долго ждал, и чем тише был месяц, тем сильнее стукало его сердце, даже больно становилось, и все тишина. Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась об стекло и жалобно зажужжала. В самую эту минуту в углу между маленьким шкафом и окном он разглядел, как будто висящий на стене салоп. «Зачем тут салоп?» — подумал он. «Ведь его прежде не было». Он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется. Осторожно отвел он рукой салоп и увидел, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была она. Он постоял над ней. «Боится», — подумал он. Тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени раз и другой. Но странно, она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать. Но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо. Заглянул и помертвел. Старушонка сидела и смеялась. Так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал. Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть приотворилась, и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся. Бешенство одолело его. Изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шепот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота. Он бросился бежать, но вся прихожая уже полна людей. Двери на лестнице отворены настежь, и на площадке, на лестнице, и туда вниз. Все люди, голова с головой, все смотрят, но все притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли. Он хотел вскрикнуть.